эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Самарская правозащитница Людмила Кузьмина уверена, что граждане должны заставлять чиновников соблюдать закон. Отчего в Курганской больнице больные чувствуют себя лишними людьми? Ростовчане обращаются в Страсбургский суд, и суд признает их правоту. Почему Любовь Острецова бросила Москву и навсегда уехала в вятское село Старые Бакуры? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Испугаются ли обманутые покупатели жилья направленных против них судебных исков? Владикавказ. Водители маршрутных такси не хотят платить дань чиновникам. Саранск. Мария Худобердина готова научить мужчин подковывать лошадей. Псков. Маленькая Любочка сразу нашла новую маму, дедушку и бабушку. Ижевск. Настоящие мужчины поют о любви даже на уроках. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Среди самарчанок, занимающихся правозащитной деятельностью, пожалуй, наиболее известна Людмила Кузьмина. Ее карьера от молодого сотрудника в библиотеке политической книги до руководителя крупнейшей в Самаре правозащитной организации получилась удачной, как считает сама Людмила, по причине принципиальности ее убеждений. Когда в конце 80-х годов прошлого века самарцы стали собирать подписи за возвращение Куйбышеву исторического имени Самара, среди горожан, поддержавших инициативу, оказался сотрудница библиотеки политической книги Людмила Кузьмина.
Я закончила институт культуры и работала в культуре. На волне вот тут перестройки меня вытолкнули. И вот эта контора нами всеми известная, да, вот они ходили, собирали какой-то материал на меня. В то время как я считала, что я выполняю свою функцию, там собирались, как тогда говорили, неформалы. Представители всевозможных течений, тогда много народившихся, за что меня и уволили. Трактовка была такая, устроила при том неформалов в библиотеке. И когда я вот увидела все это, и каким способом это было сделано, при помощи доносов, и я судилась, и услышала вот это все, я тогда сказала, пол Самары сделаю неформалами. Во-первых, стала участвовать в учреждении общественных организаций. И вот таким образом я пришла к тому, что нужно и самой что-то делать, и стала делать.
Не только простые самарцы, но и известные в области политики и бизнесмены хорошо знакомы с правозащитницей. Все знают, если Кузьмина среди участников акции протеста, эта акция лишена политической ангажированности и проводится в защиту прав человека. Правозащитница не состоит ни в каких партиях и движениях и считает, что ее главная задача – защищать принципы гражданского общества и не допускать нарушений прав человека. Может быть, поэтому Международная декларация прав человека – настольная книга Людмилы Кузьминой. С тонким сборником Хельсинской декларации в руках правозащитница не раз входила во властные кабинеты к мэру и губернатору, говоря о необходимости соблюдать права человека.
Мне даже кажется, что и ни в какой я и не в правозащите. А если я что-то и делаю, то, что воспринимается правозащитой, то первое, действительно, я считаю, что я делаю это как гражданин России, потому что я себя ощущаю гражданином России. Это моя страна. Я хочу, чтобы она была лучше. Я хочу, чтобы в ней было лучше. Как бы даже я думаю, что это не правозащита, а понуждение государства, его структур, чиновников, которые очень небедно оплачены нами, да еще и не одним поколением, это понуждение этих хорошо обеспеченных нами налогоплательщиками людей к выполнению главного, из-за чего и для чего они созданы, к защите прав, свобод и интересов граждан.
Коллеги Людмилы Кузьминой по правозащитному движению говорят, что она не только убежденный правозащитник, но и прекрасная женщина, рассказывает Никита Казубенко.
Людмила Гавриловна – это человек, по сути, можно сказать, ну, не единственный, но один из тех, кто может и хочет повлиять как-то на ситуацию, возможно, на политическую, вообще на ситуацию, на ту страну, в которой мы живем. Человек выдающийся, хороший, высокого ума, движение к светлому будущему, движение, просто постоянное движение.
Правозащитнику Александру Лашманкину довелось вместе с Людмилой Кузьминой участвовать в нескольких акциях протеста.
Ну, Гавриловна, я не постесняюсь этого сказать, это выдающийся человек. Для Самары это уникальная личность просто. Она занимается проблемами, связанными с нашим обществом, не государством, довольно долго. Еще она начала работать в комитете Самары, то есть возвращение города исторического имени, это в какой-то смысле ее заслуга. И вот до сих пор она продолжает заниматься этим. Фактически она всю жизнь на это положила, пожертвовала собой ради вот всех нас. Ну, естественно, этого никто не ценит, как оно всегда, наверное, может быть, и должно быть. Конечно, есть завистники, они пытаются закидать ее грязью. Ее деятельность раздражает многих. Я считаю, что это в каком-то смысле человек будущего. Она явно в свое время обгоняет. Может быть, мало кто знает, но говорил, он человек очень глубокой культуры. Она очень тонкой художественной натуры, но это очень трудно узнать и увидеть, потому что деятельность связана с политикой вся, а там как бы сентименты не приветствуются. Она пошла на пикет в защиту политзаключенных, которые мы организовывали напротив здания ФСБ. Вот там вместе с нами стояло. Здание ФСБ, оно в этом смысле имеет некую отрицательную ауру. Нахождение там с каким-то публичным мероприятием — это уже поступок. Я думаю, что, ну, говорил он, человек будущего, человек эпохи будущего возрождения. Последний — это как бы иск, который подал Людмила Гавриловна, чтобы отменить систему подведения итогов голосования империале, которая роднит нашу область с Италией времен Муссолини. В этом иске есть и много позитивного, именно с точки зрения судебных перспектив. И сейчас как бы ведется работа, чтобы все-таки это империале отменить. Ну, я думаю, Людмила Гавриловна, конечно, знаковая персона. Она означает не только саму себя сейчас, она явно означает нечто большее.
Рассказывая о своей правозащитной деятельности, Людмила Кузьмина добавляет: «Если мы проводим акции протеста и требуем от властей соблюдать права людей, это не значит, что я лишена чисто женских качеств. Действительно, в свободное время правозащитница любит заниматься домашним хозяйством и вкусно готовит, угощая родственников необычными блюдами. Но самое большое, кроме правозащиты, увлечение Людмилы Кузьминой – заваривание ароматного чая».
Я есть женщина, я ей родилась. Самое лучшее, что я умею и люблю – это заваривать чай. Я увлекаюсь этим, и вначале я была жуткой кофеманкой, потом чай, и люблю заваривать его в прозрачных чайниках, смотреть, как разворачиваются листья, и для меня это уже вот начало как бы такого подъема. Я Людмила Кузьмина, человек, гражданин, всякий раз начинающий день с того, что я могу еще сделать.
Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Курган», Екатерина Лазарева. Галине Ивановой 65 лет. В первую городскую больницу Кургана она уже во второй раз попадает с инфарктом. 8 лет назад пенсионерке пришлось покупать все лекарства за свои деньги. Сегодня лечение для нее полностью бесплатно. Но ни одно лекарство не было бы эффективным без доброго отношения врачей.
И наша лечащая врач Наталья Александровна, сестрички, санитарочки, они теплые все какие-то, без конца ходят, узнают. Проверяет, в каком мы состоянии, что нам нужно. Я второй раз сюда попадаю, второй раз они спасают меня. Я очень им благодарна.
Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Состояние больницы скорой медицинской помощи с трудом можно назвать даже удовлетворительным. Диспетчеры скорой помощи давно мечтают о новой связи, а пока приходится работать на аппаратуре 30-летней давности. Глядя на кровать, понимаешь, что повидали они на своем веку не одну тысячу пациентов. В корпусе, где расположен травмпункт, стены буквально перерезаны трещинами. В стационаре со стен отшелушивается краска. Канализационные трубы настолько проржавели, что в палатах пациентам становится трудно дышать.
Я вот здесь лежу возле раковины, я задыхаюсь. Канализация прямо, все уже ржавое. Конечно, хотелось бы, чтобы обратили внимание все-таки вот на эту больницу.
В прошлом году, правда, отремонтировали бактериологическую лабораторию, пищеблок, да и то лишь потому, что тянуть дальше уже было некуда. Подготовили помещение для нового рентгенаппарата. На все остальное денег в бюджете города не оказалось. А по словам главного врача больницы Валерия Веревкина, нужно ни много ни мало порядка 40 миллионов рублей.
Года два назад я так подсчитал, что нам необходимо было на капитальный ремонт порядка 36 миллионов рублей. Но я думаю, что с учетом темпов инфляции, сегодня эта цифра примерно будет где-то около 40 миллионов рублей. Вот это тот объем финансирования, который требуется для того, чтобы в этой больнице, когда поступил человек, не только лечили врачи, но и стены тоже. Я уже не говорю об аспектах санитарно-эпидемиологических. технических, удобства или неудобства работы медицинского персонала.
Голос заведующей первым кардиологическим отделением Натальи Поповой дрожал, когда она рассказывала, в каких условиях приходится трудиться ее коллегам. Но весь медицинский персонал больницы все равно ходит на работу с хорошим настроением, ведь людей спасать надо.
Закрываем глаза на этот дискомфорт, который не радует глаз. Девочки-санитарки за 1000 рублей в месяц все моют, драют пол. Мы стараемся назначить пациенту высококвалифицированную терапию из того, что мы можем. То, что есть, просто такого не должно быть. То есть вообще-то вот эта больница – это лицо нашего города и нашей области.
Врачи больницы скорой помощи уже не один год бьются за проведение капитального ремонта помещений. Однако пока на уровне муниципальных властей об этом речи не ведется. Заместитель руководителя администрации города Кургана по социальным вопросам Сергей Руденко отметил, что БСМП, конечно, нужно привести в надлежащий вид, но когда это случится, сказать сложно.
В этом году мы планируем вложить порядка 4 миллионов рублей. Не такие маленькие деньги. Город, так скажем, живой организм, потому что невозможно единовременно привести в идеальное состояние все. Это надо огромные, колоссальные, даже не огромные финансовые затраты, а в то же время закрыть просто больницу на капитальный ремонт целиком невозможно, потому что больных надо обслуживать.
Профсоюзы помочь в этой ситуации, как выяснилось из разговора с председателем обкома профобъединений работников здравоохранения Еленой Якимовой, тоже не в силах.
Профсоюзы этими вопросами не занимаются. Мы занимаемся только вопросами защиты социально-экономических и трудовых прав членов нашего профсоюза. Там некомфортно пациентам. А для медицинских-то работников, я полагаю, что все-таки условия труда у нас удовлетворительные. Если брать во внимание, что у нас все-таки обновляется оборудование, это уже один из факторов безопасного труда. Но то, что у нас не очень помещения комфортные, это есть, но тут уже для медицинских работников выбора нет.
Сегодня в Кургане, конечно, можно получить и платные медицинские услуги. В городе достаточно развита сеть частных стоматологий и медицинских центров, в которых, впрочем, ведут прием врачи из простых городских поликлиник и больниц. Однако стационары остаются на бюджетном обеспечении. Улучшить их положение, по мнению главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи Валерия Веревкина, вполне может введение системы соплатежей бюджета и населения.
Почему я говорю о соплатежах населения? Вот пневмонию можно лечить пенициллином, да? Но пенициллином можно ее лечить, ну, предположим, 21 день. Вместе с этим, через 21 день никто не гарантирует, будет ли в данном случае хронизация или не будет. Пневмонию можно лечить сегодня цефалоспорином 5-го поколения. Ее можно лечить за 7 суток. С абсолютным критерием полной реабилитации, то есть выздоровления.
Тем временем пенсионерка Галина Иванова и врач-кардиолог Наталья Попова мечтают о том, чтобы больница преобразилась.
Глядя по всему к этому, им трудно приходится выживать. Сами видите, вот в каком состоянии комната находится. Еды побелить, покрасить бы надо, и все, видно, у них только средств не хватает.
Нам хочется, чтобы наши пациенты лечились в чистых палатах, чтобы состояние палат соответствовало санитарным нормам. Чтобы в палате были чистые кровати, функциональные. Чтобы по 4, не больше, человека лечилось в палате. Чтобы были мониторы, чтобы были лекарства. Чтобы каждый пациент почувствовал себя здесь не личным человеком.
Екатерина Лазарева для Радио Свобода из Кургана.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Год назад, как раз к 8 марта, жительница Батайска, пригорода Ростова, Ольга Менишева, которая подвергалась издевательствам милиции, выиграла дело в Европейском суде по правам человека. Она получила от правительства России компенсацию в размере 35 150 евро через 7 лет после того, как была незаконно задержана. В этом году подарок Международному женскому дню из Страсбурга получила другая батайчанка Лариса Сыпченко. В начале марта в Европейском суде по правам человека удовлетворили жалобу ее мужа Владимира. Причем это дело было рассмотрено в рекордные сроки, всего за 1 год и 5 месяцев. Как рассказала Лариса,
в порядке приоритета Европейский суд по правам человека рассмотрел нашу жалобу вне очереди. Согласно нашей просьбе и обращению на председателя Европейского суда.
В октябре 2004 года Сыпченко, имеющий льготное право на предоставление жилья, обратился в городской суд Батайска с иском о предоставлении ему, в соответствии с действующим российским законодательством, жилой площади из расчета 12 квадратных метров на одного члена семьи, всего 90 квадратных метров. Суд признал законными его исковые требования и обязал администрацию города Батайска предоставить истцу жилье по договору социального найма. Глава администрации Батайска добился изменения решения суда первой инстанции, лишь обратившись в президиум областного суда в надзорном порядке. По решению президиума площадь предоставляемого Владимиру Сыпченко и его семье жилья была уменьшена вдвое. После того, как попытка батайчанина спорить такое решение была отклонена, он и обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В сентябре 2006 года подал жалобу о неисполнении вступившего в законную силу решения суда и последующем его изменении в порядке надзора. Европейский суд своим решением обязал Российскую Федерацию в течение 3 месяцев выплатить Владимиру Сыпченко компенсацию за моральный вред в размере 1500 евро, предписал отменить решение президиума областного суда и исполнить решение суда первой инстанции о предоставлении жилья. Вот что думает по этому поводу сам Владимир.
До каких пор чиновники будут оставаться безнаказанными? Наказаны остаются только наша страна, наша Россия. А чиновники как процветали, как процветают, и мне кажется, и дальше будут процветать.
Как рассказал руководитель региональной общественной организации «Ростовский центр содействия международной защите» Станислав Великоречанин, в феврале 2007 года Страсбургский суд удовлетворил жалобы 7 батайчан. Так что Владимир Сыпченко уже 9-й житель Батайска, который выиграл дело против Российской Федерации в Страсбургском суде.
За все время по Батайску принято 9 решений. 8 решений из этих фактически батайские суды приняли, положено по закону, как по конвенции, положительное решение. То есть поступили строго по закону. Но это, видно, не понравилось нашему председателю областного суда, заслуженному юристу первого класса. Видимо, этим и оправдываются все эти нарушения. То есть по его инициативе были вынесены надзорные определения, и фактически все эти решения были пересмотрены. Несмотря на то, что председатель суда, извините, прекрасно знает, что пересмотр решений, которых нету фундаментальных нарушений права, запрещен.
В Европейском суде сейчас рассматривается жалоба старшей дочери Владимира и Ларисы, Виктории. Так что вполне вероятно, что следующим гражданином, выигравшим дело в Российской Федерации в Страсбурге, станет еще одна жительница Батайска. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире деревня Старые Бакуры Вятской губернии и Екатерина Лушникова.
Сияют звезды ночью лунной ясной, хотя бы изредка на них смотрите. Ах, женщины, живите сказкой, любите, милые, любите, любите.
Петь для Любови Острецовой так же естественно, как для других говорить. Еще 6-летней девочкой в рождественские гуляния маленькая Любаша пела для своих односельчан, взобравшись на стол, а потом стала выступать на самодеятельной сцене. Здесь талантливую исполнительницу заметили и пригласили в столицу.
В столице матушки пела с оркестром имени Силантьева на фестивале. Была на международных фестивалях в Германии, в Болгарии. Отовсюду я была лауреат.
Но всем радостям городской жизни и актерской карьеры Любовь Васильевна предпочла жизнь в родной деревне. Неожиданно для всех 20 лет назад она, бросив городскую квартиру и, как говорят, налаженный быт, вернулась домой, чтобы жить на берегу реки с любимым человеком.
Вот есть такая поговорка: где родилась, там пригодилась, несмотря на то, что я прожила 18 лет в Вятке. Уехала совсем молоденькой девчонкой, 16 лет, да? Прожила 18 и вернулась обратно домой. Стала жить там.
В 40 лет для Любови и Станислава началась новая жизнь.
Мы все бросили, и тот, и другой. Я здесь, в Кирове, квартиру двухкомнатную. Он бросил в Малмыже дом выстроенный, хороший, да? И мы начали с ним. Вот у нас был топчан, сколоченный за место кровати был жесткий. Ящик из-под гвоздей был, это стол. Другой ящик под задницу сидели на ящиках. То есть вот так вот, ни мебели, ничего. И то есть мы все это бросили здесь и начали все с нуля. И, слава богу, мы живем.
Свою жизнь Любовь Острецова сравнивает с коммунарской. В ее свободной коммуне муж и двое сыновей. А еще много-много всевозможных зверей.
Три лошади, например, да? Лошадь, у нее уже потомство, еще одно потомство. Коровы, от этих трех коров, например, двухгодовалый бы, там, полуторагодовалый. Вот и это, вот вы понимаете, целое подворье. Плюс это 12 кошек, там собаки и свиньи еще вдобавок. И все это все на улице. Это лес, река, свободная коммуна. А тут и хорошо. Завятка у нас, и ягоды всякие, и на горе вон клубника дикая, ведрами бери, и грибы. На той стороне шиповники, ежевика, смородина черная. То есть, ну, все в природе.
На праздничном столе коммунаров любимое блюдо – это пельмени. Но не простые, а богатырские.
Это целые пироги, потому что я режу большой кружкой, ложу это я вот не чайную ложку, а я рукой как вот набросаю, то есть эти у меня вот ломти, и как-то у меня однажды гости пришли, я говорю, так поскольку пельменей сварить? Ну, она говорит, ну, 10. Я говорю, ну, хорошо, по 10, так по 10. Вот по 10 это большая чашка, эти пельмени.
А еще Любовь Острецова хотела бы поздравить всех россиянок с праздником 8 марта.
Такие стихи Веры Лалитина я песню написала россиянке. Две тяжелые сумки в руках. Жизнь в России сплошные ухабы. Но парят и парят в облаках терпеливые русские бабы.
Вместо веера сумки в руках. Жизнь в России сплошные ухабы. Но парят и парят в облаках терпеливые русские бабы. Ни красой, ни талантом своим никому на земле не уступят россиянки, подруги мои. Как-то странно мужчины нас любят россиянки, подруги мои. Как-то странно мужчины нас любят.
Екатерина Лушникова из Вятской губернии для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание, к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Новости коротко. На Камчатке бушуют снегопады. В Петропавловске нарушено движение общественного транспорта. Отменены занятия в школах, высших и средних учебных заведениях. Григорий Явлинский выступил с обращением к жителям Петербурга накануне выборов в местное законодательное собрание. Лидер «Яблока» предложил петербуржцам прийти на избирательные участки и выразить свою позицию, написав в бюллетенях слова «протестую» или «Яблоко». Сегодня в Вене пройдет очередной раунд переговоров между сербами и косовскими албанцами о будущем статусе края Косово. Переговоры пока не принесли результатов. Сербия рассматривает план ООН по Косову как путь к независимости края. В Нижнем Тагиле суд ужесточил условия содержания бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Как сообщила адвокат Трепашкина, его переведут из колонии поселения в колонию общего режима. Сегодня в Багдаде открывается международная конференция по стабилизации положения в Ираке. На форуме впервые за долгое время окажутся дипломаты из США, Ирана и Сирии за одним столом. Вашингтон неоднократно обвинял эти страны в пособничестве иракским боевикам. Президенты США и Бразилии Джордж Буш и Луис Игнасио Лула да Силва обсудили в бразильском городе Сан-Паулу вопросы сотрудничества. Российско-иранские переговоры по вопросам строительства АЭС в Бушере результатов не принесли. Российская и иранская стороны предъявляют взаимные финансовые претензии. Иракский военный представитель заявил о захвате лидера экстремистской организации, связанной с Аль-Каидой. Абу Амар Аль-Багдади возглавлял объединение, в которое входят несколько суннитских группировок. Вы слушали краткие новости.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья Вера Володина. Мэр города Щербинка Сергей Дубинин подал иск в Кунцевский районный суд Москвы на лидера инициативной группы пострадавших соинвесторов Сергея Рогова о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. В заявлении щербинский глава ссылается на сообщение на форуме сайта «Строймедресурсы» СМР за подписью Сергея Рогова, цитирую, «Главная фигура нашего теперешнего положения – это пара СМР-мэр. Они вдвоем помазаны деньгой, и как бы ни пытался Дубинин, он марионетка в руках Тихонова». Конец цитаты. Тихонов – бывший руководитель этой строительной компании. Как сообщил зам щербинского главы по безопасности и связям с общественностью и СМИ Артур Николаев, уже определено лицо, которое будет представлять интересы истца в суде. Сумма иска – 1 миллион рублей, а более никаких комментариев по иску быть не может. Все комментарии только со стороны ответчика и, прежде всего, инициативной группы соинвесторов. Вячеслав Шусткин.
Это вообще нас всех очень возмущает. В принципе, мы готовы выставить встречные иски против Дубинина по поводу его бездействия. 2000 семей сейчас обманутых. Просто Дубинин, он не представляет, как ему этот иск бумерангом по нему же и пройдется. Во-первых, акции пойдут протеста, митинги пойдут опять. Я не исключаю, что даже могут и стихийные какие-то несанкционированные действия пойти от людей. Мы их сейчас пытаемся сдерживать. Призывы были уже там и дорогу перекрыть железную. Инициативная группа людей сейчас сдерживает.
Пока, защищая Сергея, граждане проводят пикет на Славянской площади в Москве в эти выходные. На практике для соинвесторов собственные солидарности и доверие дают куда больше, чем обещания чиновников, которые это тоже понимают. Сергей Рогов объясняет, как складывались отношения активистов щербинских соинвесторов с городским мэром.
Вы нелегитимная инициативная группа, и вообще мы с вами разговаривать не будем. Мы сейчас выберем ту инициативную группу, которая нам интересна. Мы говорим, ну, пожалуйста, только люди знают меня, только люди знают других членов инициативной группы, и люди верят нам. Сколько бы они ни пытались успокоить ситуацию, мы всегда восстанавливаем всю информацию. Мы постоянно напоминаем властях о том, что они виноваты, а им это неприятно.
Впрочем, не только напоминают, но требуют и сегодня еще что-то делать. Областное министерство строительства на объекты Щербинки нашло нового застройщика, надежную по оценке самих соинвесторов, компанию СУ-155. Она готова строить дома и уже строит один из них, но не хочет брать на себя запутанные без должного контроля обязательства из прошлого. Городские власти, считают соинвесторы, и вовсе стоят в стороне. Борис Косарев, координатор Объединенного совета пострадавших соинвесторов.
Посреднические усилия большинства чиновников, большинства рабочих групп, их эффективность 1%, это полная неэффективность. Информационно людей задавливают. Тем, чтобы даже на форумах информация о происходящем не распространялась. Пора перестать задавать неудобные вопросы. Это показательное дело. С тем, чтобы дать сигнал, мы, ваших лидеров, вот так вот с ними будем поступать, за их выступление. Потому что как только люди начнут отступать от борьбы, остальные люди рассеются. Однако мы этого сделать не дадим.
Встречные иски уже готовятся писать и сами соинвесторы, защищая Сергея Рогова. Сам Сергей не считает, что суды для них являются целью. Им нужны квартиры и реальные действия властей для этого.
У меня семья, ребенок и жена, которым надо где-то жить. Поэтому борюсь свою квартиру, за жизнь, за то, что мы оплатили.
Факт обращения мэра в суд вызвал такое возмущение на том самом форуме, что, по логике Сергея Дубинина, нужно бы оформить ему еще не один подобный иск. Борис Козырев о перспективах иска о защите чести и достоинства главы Щербинки.
В этом высказывании не указано имя мэра города. На форуме очень сложно идентифицировать личность писавшего. Причем на форуме есть гораздо более жесткие высказывания в адрес мэра города.
Пока власть защищает свою честь, граждане думают, как им защитить свои права. Цитирую по форуму. «Планирую, как только дом будет сдан, самовольно занять свою квартиру и жить в ней. А если меня придут выселять, приглашу телевидение, окажу сопротивление, может быть, даже сяду, но зато совесть моя будет чиста перед детьми и родными, и смогу на всю страну заявить, наша власть антинародна, и попрание прав граждан в России возведено в законодательные рамки, позволяющие правовыми методами способствовать мошенникам и коррупционерам». Конец цитаты. Это форумчанин под именем Вечный Прохор. Щербинский сын. Инвесторы, люди небогатые. За свое жилье, объяснил мне Вячеслав Шусткин, будут стоять, как на войне. Сергей Рогов удивляется. По бумажным законам власть белая и чистая, но люди видят ее не на бумаге, не по телевидению, и делают совсем другие выводы.
Мэр приехал на самом дорогом джипе, который только может, при том, что у нас вот мы все бомжи. Эти факты, они кричат о себе. На каком основании в городе Щербинка почетными людьми города являются люди, которые обманули? Генеральный директор «Стройметресурс» Тихонов, Нарматов, они почетные люди этого города. Квартиры, которые принадлежат всем родственникам, там мыслимым и немыслимым. Кто подписывал этот инвест-контракт с этой компанией? Кто давал ей разрешение? Кто ввел ход контроль строительства?
Люди начинают собирать деньги на услуги адвоката для Сергея. Сам он на том же форуме написал так. «Спасибо всем за поддержку. Большая просьба прийти на пикет и поддержать инициативных соинвесторов, которые борются за ваши права. Сегодня говорил с чиновниками разных мастей. Все говорят, что завтра придут разъяснять вам текущее, что всех построят, все хорошо. Однако говорят и более интересную фразу», подчеркивает Сергей. «Посмотрим, сколько придут. Завтра власть будет смотреть, боитесь ли вы или нет. И это переломный момент. Был главный переломный, когда мы просили возобновить строительство, им пришлось его возобновить. А сегодня власть испытывает, готовы ли вы к доплатам, к ухудшениям купленного, готовы ли вы молча принимать все, что решат там». Конец цитаты. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Владикавказ. Алан Скурбаев.
И вот здесь, в Осетии, сейчас мы работаем по такой системе, которой нету нигде на Кавказе и, скорее всего, нигде, может, даже в России.
Правозащитник Руслан Макаев руководит Северной Осетии общественной организацией «Транспорт-А», работающей в области защиты прав малого бизнеса. Как утверждает Макаев, за несколько лет ему удалось создать уникальную для российской действительности систему работы маршрутных линий, абсолютно свободных от незаконных поборов чиновников.
На малом бизнесе мы поменяли климат полностью, абсолютно. Вообще на Кавказе, я думаю, в России, в малом бизнесе по закону не работает почти никто, может даже вообще никто. Работают все по понятиям, все. Ну там вот, тому надо платить, этому надо сделать. Вот. Ну некоторые даже, некоторые противозаконные отчисления происходят даже гласно. Даже дают иногда квитанции, но это противозаконные. И, вот, и я тогда решил, что я просто сломаю понятийные, работа по понятиям. Я эту ситуацию сломаю. Вот. Чтобы по понятиям уже не получалось. Чтобы чиновник не мог подойти к человеку и сказать, ты мне плати.
С 2002 года за время существования организации «Транспорт-А» в судах Северной Осетии побывало немало местных чиновников.
Вот здесь сидела такая Айлара, заведовала финотделом мэрии. Существует закон об индивидуальных предпринимателях без образования юридического лица. Она его по-своему переиначила, и они в мэрии сделали такую организацию, которая, вот мы такую услугу делаем, мы вам свидетельство, все, а вы, пожалуйста, стольничек. Мы ее притащили в суд.
По словам Макаева, сложившаяся ситуация сильно раздражает местных чиновников, пытающихся установить собственный контроль над маршрутными линиями.
Часто идут разгромные статьи. Вот там бардак, там анархия на маршрутах, надо наконец-таки все привести к порядку. Но они всегда подразумевают под словом «порядок» одно и то же, что у вас должен быть хозяин, вы должны выполнять его требования, а он требования закона. Но когда появляется хозяин, хозяин сразу устанавливает ставки. Мы организация, вы должны платить столько, столько, а я решаю такие-то, такие-то проблемы. Но все это означает зависимость у этого хозяина. Всегда. Вот когда он начинает думать о поборах, наша организация бьет ему по рукам.
Противостояние городских властей и организации «Транспорт-А» достигло своего пика в последние дни, когда длившиеся несколько дней переговоры закончились ничем.
Очень разные позиции у нас.
ну, скажем так, противоположные позиции. По нашей договоренности, три дня пока вот как бы перемирие, идут переговоры. Перемирие продолжается, потому что мы к заключению не пришли ни к какому. Трудно, никто не хочет уступать, ну, а из власти определенные круги стараются эту ситуацию использовать, поссорить нас, чтобы вогнать снова вот в эти все платежи, вот в эти коррупционные всякие дела, под видом, что мы наводим порядок. Конечно, если вот мы не придем к соглашению, то там, ну, и митинги пойдут, и пикеты пойдут, и вообще выступления против кого-то из руководства пойдет обязательно.
Водитель маршрутного такси по имени Зарема – единственная женщина в Осетии, работающая за рулем маршрутки. Она возит людей из Владикавказа в Беслан и обратно. Зарема далека от проблем защиты прав водителей общественного транспорта. 8 марта Зарема на работу не вышла. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
В эфире Псков, Анна Липина. Эту песенку очень любит петь под караоке пятилетняя Люба. Дело в том, что у девочки все в ее жизни сложилось как в песенке. Люба жила в социальном приюте, а потом нашлась ее мама и забрала домой. И теперь у Любочки есть не только любимая мама Оксана, но и много красивых игрушек и книжек. По одной из них Любочка учится считать.
11, 12, это 12. 13.
Любина мама Оксана Михайлова работает музыкальным руководителем в социальном приюте. Официально Оксана для Любы патронатный воспитатель, но девочка называет ее мамой. Они и познакомились в приюте, куда Любочка попала из своей родной неблагополучной семьи.
Мне почему-то так ее жалко стало. Она так хотела, мы с ней очень долго дружили, да, любили друг дружку. И я подумала, почему бы мне не взять эту девочку.
Так Оксана взяла Любу погостить к себе на праздники, потом на выходные, а потом так и не смогла отдать девочку обратно в приют.
А потом мы так и остались. Мы очень подружились. Мы подружились с дядей Володей, с тетей Зиной. И остались жить.
Дядя и тетя – это родители Оксаны. Когда Оксана сообщила, что хочет оставить девочку в семье, отец очень обрадовался, ведь своих внуков у них нет.
А почему не взять, если есть возможность? Я не работаю на пенсии. Мне тоже есть время с ней заниматься.
В Псковской области уже год действует закон о патронатном воспитании. Патронатному воспитателю исчисляется трудовой стаж. Он получает зарплату и все социальные гарантии работающего человека. Отпуск, больничный лист, медицинский полис. Стать патронатным воспитателем может любой взрослый человек вне зависимости от образования. Из ограничений следующие, говорит сотрудник регионального отделения Российского детского фонда Ирина Старостина.
Патронатным воспитателем не может стать лицо, которое в свое время было лишено родительских прав, которая имеет судимость или имела судимость в прошлом. Естественно, существуют ограничения для людей с психосоматическими заболеваниями. Возрастных ограничений как таковых в принципе не существует. Как правило, патронатными воспитателями становятся люди от 18 до 53. Хотя существуют примеры 73-летней бабульки, которая замечательно ладит с 13-летней девочкой-подростком, с которой никто не мог справиться.
По последним данным, 95 семей взяли 126 детей на патронатное воспитание. Права ребенка в таких семьях защищает договор и строгий контроль со стороны органов соцзащиты и образования. Впрочем, чаще всего сострадание действует сильнее всяких договоров.
Этот ребенок останется в моей семье. Это член моей семьи уже сегодня. Поэтому я думаю, что мы уже с Любочкой не расстанемся.
Сейчас в Псковской области в детских домах и интернатах живет более 1500 детей. И далеко не каждый из этих ребят в силу разных причин может рассчитывать на усыновление. Единственной возможностью прикоснуться к семейной жизни для них является патронат. А самым близким человеком – патронатная мама. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
когда новые знакомые Марии Худобердиной узнают, где работает и чем занимается эта молодая женщина, они тут же начинают по случаю и без цитировать Некрасова. Про то, что есть женщина в русских селениях, которые в горящую избу войдут и коня на скаку остановят. Поначалу Машу это задевало, потом стала равнодушно к этому относиться, а сейчас уже говорит: «Да, я такая». Особенно вторая часть стихотворных строк ко мне применима, там, где про коня. С лошадьми связана работа Марии Худобердиной, да и, пожалуй, вообще вся ее жизнь. Работает она инструктором Саранского конно-спортивного клуба «Кентавр». Тренирует наездников и лошадей, ухаживает за животными. Признает, уход — это огромное нервное напряжение, связанное с ответственностью за своих подопечных. Это тяжелая физическая работа, которая заключается не только в том, чтобы дать им вовремя корм и почистить стойло. Маша может делать в конюшне абсолютно все. И делает. Смеется. «Я владею сотней профессий. Среди них есть и совсем не женская. Худобердина — единственная в стране женщина-коваль. Вообще, сама профессия коваля в России уникальна, что отражает общую ситуацию с развитием коневодства. А то, что этой, в общем-то, мужской профессией владеет женщина, уникально вдвойне. Хотя Маша с подобным определением по полу своей профессии не согласна».
«Почему не женская? Я считаю... Быть маляром или штукатуром – это тоже не совсем женская работа, на мой взгляд. Да, ну, как бы, почему вы думаете, что вся работа, да, легкая работа должна доставаться только женщинам? Ну, почему есть борцы, штангисты, тоже женщины. Кому, видимо, кого к чему тянет. Давай».
«Давай» — это уже относится к кобыле Ласка. Именно ей сейчас и занимается Мария. На время самой ковки просит выйти из конюшни. Работает и попутно через закрытые двери рассказывает, что для лошадей процесс ковки весьма неприятен, и лучше, чтобы в это время не было рядом посторонних. Если кто-то даже нечаянно напугает животное, например, громко хлопнет дверью или даже закашляется, то оно всегда будет бояться и ковки, и самого коваля. А вот голос человека, работающего с ним, не пугает, а наоборот. Рот успокаивает, так что лучше говорить, 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 можно даже и песни петь. Менять подковы лошадям лучше всего раз в месяц, даже если подкова не изношена. Копыта растет, а лишний роговой слой под подковой не сбивается. Ну, наконец-то Ласка обрела новую обувку, а Мария продолжает разговор о профессии.
В Рязани, в НИИ коневодства, в Всероссийском научном исследовательском институте, там как есть курсы повышения квалификации, вот там я провожу курсы, то есть там, можно сказать, безвозмездно, бесплатно, то есть я учу ковалей, естественно, одни мужчины.
Приглашает Марию частным образом поработать и в Москву. Все деньги, которые она зарабатывает там, Худобердина опять-таки тратит на лошадей, точнее, на хозяйство конно-спортивного клуба «Кентавр». Именно благодаря ее энтузиазму существует в пригороде столицы Мордовии этот клуб. Именно благодаря ее стараниям саранские конники выезжают на соревнования. Экскурсию по своему хозяйству Мария проводит быстро и лаконично.
«Вот тут вот конюшня, вот комната, проход, зерновая, сбруевая, ну вообще, в общем, вот так вот.
Говорить о том, сколько нервов и сил стоило ей добиться возобновления электроснабжения конюшни минувшей зимой, она не хочет. Что видно по ее лицу, моментально на глаза наворачиваются слезы. А вот про свои идеи о том, как будет развиваться клуб, Маша говорит с большим удовольствием. Например, в свободное от состязаний время, когда лошади ничем не заняты, можно и нужно привлекать жителей города к верховой езде. Считает, что в летнее время катание на лошадях будет пользоваться большой популярностью. Худобердина говорит, что верховая езда особенно полезна для неуверенных в себе людей. По ее словам, человек, управляя лошадью, чувствует свое превосходство над животным и воспитывает в себе решительность, уверенность в своих силах. Лучший пример тому – дети.
«Когда дети общаются с лошадьми, они чувствуют в себе уверенность. Они чувствуют уверенность, то есть это помогает двигаться по жизни. То есть если ребенок может справиться с лошадью, то есть вот это уже говорит о чем. То есть они сначала приходят, они шарахаются, лошадь голову повернула, они в другом углу конюшни, там их трясет, этих детей мелкой дрожью. Там она раз ножку подняла, поставила, их опять ветром сдуло в другую, их там вот так вот потряхивает. А потом раз уже смотришь, они что-то лезут, карабкаются уже там, ну-ка, пошла вперед, вперед. Уже, понимаете, вот уже вот какой-то вот такой вот момент, в первую очередь, это работа психологическая».
Действительно, через какое-то время от лошадей детей не оторвать. Павлик Занчев, например, даже иногда занятия прогуливает, лишь бы лишний раз прокатиться на лошади.
Ну, я с ним разговариваю, например, Молим, подойди ко мне, и он подходит.
Да.
Мария внимательно следит, чтобы ее подопечные и дети, и животные, общаясь друг с другом, не утомились, сохранили свои силы и не получили травмы. И все-таки идея о семейных конных выездах не покидает ее. Летом, говорит Худобердина, попробуем. Прогулки верхом укрепляют семейные отношения, ведь недаром раньше дворянские семьи увлекались этим и были крепки так, как сейчас можно только позавидовать. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. С этой песней ансамбль мальчиков «Клаксон» общеобразовательной школы номер 81 города Ижевска недавно выступил в программе фестиваля «Мужское певческое братство». Именно там я обратила внимание, что подавляющим большинством мужских и мальчишеских хоровых коллективов руководят удивительные женщины-хормейстеры, волевые, собранные, по-своему мужественные. И тот особый взгляд, который устремлен на них во время пения, хористы обожают своих руководительниц. Я убедилась в этом, когда пришла в 81-ю школу, чтобы поближе познакомиться с мальчишками из ансамбля «Клаксон» и их руководителем Анной Бабак. На репетицию в расписании отведен всего один урок, поэтому распеваются и репетируют одновременно. Бабак получила музыкальное образование в Горьковской консерватории. Очень гордится этим. В Ижевск приехала 12 лет назад из Томска. Подчеркивает, как глубоки там культурные традиции. В Ижевске несколько лет работала в муниципальном хоре имени Чайковского, имевшем европейскую известность. Сейчас ей за 40, но выглядит она максимум на 25. Ее единственная взрослая дочь сейчас учится в Америке. Своих мальчишек она обожает.
Мальчишки очень старательные, это настоящие мужчины, мужички. Мне очень нравится, как говорит Валерий Яковлевич Митрофанов, художественный руководитель певческой образ. Мальчик – это не ребенок, а это маленький мужчина. Его нельзя воспитывать как девочку, с ним нельзя сюсюкаться. Он всегда призывает женщин-руководителей, во-первых, по-взрослому общаться с мальчишками, а во-вторых, ни в коем случае не заласкивать. Природа мальчикового голоса очень непростая. Я всегда говорю, что ваш голос – это действительно дар Божий. Вам, как никому, он дается на такой небольшой срок. Берегите себя. Давайте будем выступать как можно больше, потому что еще немножко, и вам придется расстаться с этим чудом удивительным. Они поют действительно как ангелы.
Анна сетует, что на репетициях у них нет железной дисциплины. И тут же поясняет, почему.
По молодости, пока мне был военный, я была очень суровой. В один прекрасный момент я поняла, что, оказывается, это страшное отражается на голосе. Если ребенок поет на вытяжку, и мышца голосовая тоже напряжена. В этом смысле я стала давать себе слабинку. То есть я сказала себе: расслабься. Пусть лучше они у тебя сейчас выпустят пар на репетиции, но зато они будут свободны на сцене. Поэтому я от этого жутко страдаю, но в то же время я знаю, что у моих пацанов свое лицо. И я очень этим горжусь.
Свое выношенное отношение у Анны Бабак и к репертуару ансамбля. За 25 лет работы с детьми она много чего испробовала.
Раньше было такое понятие «пионерское пение». Был период, когда в массовой письменности пытались от этого звука избавиться. И в том числе и какой-то академичный, загруженный, закругленный, затемненность получилась. Сейчас возвращаются времена, когда...
когда все-таки нужно, мне кажется, повернуться назад и, наверное, взять из того пения лучшее. Я прежде всего имею в виду манеру пения.
Это обычные ижевские мальчишки. Далеко не самый престижный микрорайон, автозаводской. Только 7 из 15 занимаются в музыкальной школе. Остальные просто любят петь. Вот что они думают и говорят о своей руководительнице.
Доброту, выдержанность, это дух ее.
Профессионализм, наверное.
Как бы она такой талантливый музыкант, и нас все-таки учит. Могла дальше выступать.
Вам нравится выступать?
Конечно.
Как же им может не нравиться выступать, если они поют свой концертный хит «Не плачь, девчонка» под нарастающую овацию сидящей в зале публики? Планы у Анны Бабак грандиозные. Вырастить из клаксона настоящий, большой, академический хор мальчиков. И тогда им будут по плечу и духовная музыка, и песенная, хоровая, русская и зарубежная классика. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одну из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Sea levels supposed to go up.
Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.